Вечернюю программу «Радио Славия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Как улучшить работу агропромышленного комплекса и качество жизни на селе? Об этом говорили на Всероссийской конференции, которая на минувшей неделе прошла в Институте сельского хозяйства и природных ресурсов. Большая группа новгородских ученых в области педагогики вернулась с международного конгресса в белорусском Витебске. Работу с одаренными детьми обсуждали участники конгресса. Опасения, что в Витебск не приедут многие зарубежные исследователи, не подтвердились. Ударение продолжает оставаться болевой точкой даже в самых высоких кабинетах. Рубрика о русском языке пробует исправить самые распространенные ошибки. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университета» из Великого Новгорода. Как улучшить качество жизни на селе, поднять агропромышленный комплекс и прокормить российские регионы? Это главные темы, которые обсудили на Всероссийской научно-практической конференции. Научная встреча проходила в Институте сельского хозяйства и природных ресурсов Новгородского университета. Продолжит наш корреспондент Екатерина Валова.
Перед началом Всероссийской конференции гости и участники смогли увидеть труды новгородских фермеров. Вот мохитос – яркий небольшой помидор, а вот известный картофель – Red Scarlet. Тут же, говорят, для ленивых и очень занятых – вакуумные упаковки, очищенный лук, картофель, морковь и свекла. Помимо новгородцев, на выставке есть, к примеру, и белорусы. Возможно, уже в ближайшее время новгородский регион начнет сотрудничать с белорусской компанией по поставкам зерносушильных комплексов. Сейчас уже идут переговоры по поставкам агротехники в несколько районов области. Стоимость одного комплекса – 4,5 миллиона рублей. За счет автоматической системы управления и работы сушилки на разных видах топлива новинка может окупиться за один сезон. Об этом заместитель генерального директора предприятия по производству агротехники Андрей Скрынников.
Предприятие ведущее в Республике Беларусь по данному виду направления изготовления оборудования. В Новгородской области нет, используется и эксплуатируется на территории Вологодской области два зерносушильных комплекса производительностью 20 плановых тонн в час. Конечно, и готовы поставлять в любых объемах продукцию, готовы помогать вам в этой данной ситуации. Я думаю, это нам на руку, как и вам, так и нам. Основное отличие от конкурентов – это использование местных видов топлива, таких как дров. Приведу небольшие цифры. При сушке 3000 тонн зерна экономия по сравнению с газовым видом топлива составляет порядка 500 тысяч российских рублей. Это довольно весомая цифра. И скажу, если на объемах до 10 тысяч, то за один сезон есть возможность окупить оборудование. Низкий удельный расход топлива по дизельному и газовому виду топлива по сравнению с конкурентами. Полностью автоматизированная система управления, что позволяет минимизировать количество обслуживающего персонала на комплексе до одного человека. Соответственно, и затраты на производство и сушку одной тонны зерна.
В последнее время говорят много о санкциях. Ученые считают, что есть в эмбарго и плюсы, и минусы. Пока минусов больше, заявил на встрече доктор сельскохозяйственных наук профессор Владимир Кананчук.
Государство вешать тоже все нельзя. Необходимо, чтобы это шло в разных направлениях. И государство, и частные инвесторы, так сказать, создавали свои какие-то колледжи, допустим.
Их же надо заинтересовать. А как заинтересовать частного инвестора?
Заинтересовать частный инвестор только тем отдачи. Если он увидит отдачу, он сам будет вкладывать
кредиты
в это деньги.
Большие проценты, об этом говорят очень многие сельхозпроизводители. Но... А зачем частнику это?
В обучение это вкладывать деньги все равно придется, потому что у нас все-таки, несмотря на все, уровень обучения, особенно сельскохозяйственным специальностям, очень низковат, будем так говорить.
Санкции, введенные Россией, помогут развитию сельского хозяйства?
Я думаю, что помогут. Это будет стимулировать, так сказать, с одной стороны вложение средств, а с другой стороны заставит молодежь повернуть свою головку в село, а не убегать в город. Если они увидят, что какие-то сдвиги положительные стороны на селе будут присутствовать. С научной точки зрения, конечно, минус. Потому что, допустим, вся моя родная специальность, которую я посвятил 40 лет, агрономическая химия, пришла к нам, сами понимаете, откуда? Из Германии, из Англии, все профессора. Дореволюционный, в том числе основатель русской агрохимии, академик Прянишников, был учеником германской школы. Все мы оттуда взяли. Но тем не менее, уже за более чем столетнюю историю российской науки мы накопили достаточно знаний и уже можем сами, так сказать, без предлагать что-то новое. И не обязательно брать нам оттуда чего-то с Запада. Вот. У нас есть прекрасные сорта для нечерноземья в том числе. У нас есть уже разработанные к ним технологии для получения урожайности от 10 тонн и выше. И мы это в опытных полях получаем. И некоторые хозяйства Подмосковья тоже уже получают на больших площадях такие урожаи. Остается только это дело размножить.
С Новгородской областью вы, наверное, знакомы. Как
потенциалы есть у вас. И потенциал этот заключается, видимо, в развитии животноводства. У вас очень прекрасные возможности в луговом кормопроизводстве. У вас прекрасные возможности в овощном, картофель. Вот. И остается только развивать зерновое хозяйство, поскольку у вас животноводство без консервированных кормов жить не может. Так сказать, усилия нашего института направлены на то, чтобы помочь региону, именно Новгородской области, разработать технологии и получать высокий урожай зерновых культур, как озимых, так и яровых.
А, то есть вы уже сотрудничаете?
Мы работаем с новгородским беконом уже второй год. Помогаем им в технологиях возделывания озимых и яровых зерновых культур. И в этом есть определенные подвижки уже в лучшую сторону.
Главная задача сегодня – привлечь молодежь на село. Об этом не раз говорили во время Всероссийской конференции. Сегодня на Новгородчине в сельской местности проживает треть жителей региона. Область в состоянии обеспечить жителей и мясом, и овощами. Но даже несмотря на неплохие показатели, сельское хозяйство региона – это меньше 10% волового продукта. Чтобы увеличить эту цифру, новгородское правительство уже разработало программу по привлечению специалистов на село, обратил внимание вице-губернатор Александр Бойцов.
Что же впереди делать? Развивать производство или все-таки развивать социальное направление, то есть строить дома, строить дороги, строить медицинские пункты, восстанавливать ту инфраструктуру, которая была? Мне кажется, что нужно делать все параллельно. Параллельно одно, параллельно другое. Иначе, если мы начнем упираться в одно, мы, конечно, забудем другое. А вот так, чтобы разработать программы, насытить их средствами и эти средства целенаправленно использовать для подъема сельской территории, наверное, это нужно делать прежде всего. Кстати, сегодня мы в Новгородской области обсуждаем очень хорошую программу, и думаю, она как-то позволит сегодня людям задуматься, что необходимо, даже не необходимо, а, наверное, переехать в сельскую местность, там работать, так как вот эта программа, которую мы примем с 1 января 2015 года, она будет состоять из одного большого направления. Это предоставление жилья лицам, которые переедут в сельскую местность. Причем впервые за последние много-много лет в этом деле будет принимать бюджет области. Мы берем на себя обязательство 100% по кредитам платить из областного бюджета в течение 15 лет гражданину, который будет переселяться в сельскую местность. А также завязываем сельхозтоваропроизводителей на эту программу, которые 30% средств на жилье также будут оплачивать человеку, который будет переезжать в сельскую местность.
По словам вице-губернатора Александра Бойцова, на программу в 2015 году власти готовы выделить почти 30 миллионов рублей. И если депутаты областной думы одобрят новый законопроект, то уже в следующем году на село можно будет привлечь до 100 специалистов.
На днях из белорусского Витебска вернулась группа новгородских ученых в области педагогики. Там проходил очередной конгресс Международной академии гуманизации образования, где на этот раз обсуждали работу с одаренными детьми. Узкая тема не смутила исследователей. Конгресс собрал рекордное число участников, а нынешняя политическая обстановка привнесла в работу конгресса и новые ноты. Обо всем этом мы говорили с проректором по международной деятельности Новгородского университета Михаилом Певзнером.
Михаил Нумович, помнится, мы с вами как-то в преддверии лета говорили, и, в общем-то, в связи с событиями на Украине были опасения, что вот на этот конгресс в Витебск не приедут некоторые международные участники. Ну, скажите, опасения оправдались или все-таки было более-менее?
Нет, опасения не оправдались, и было не более-менее, а было участников намного больше, чем ожидали. Ну, обычно в таких конгрессах принимают участие порядка 50-60 человек. Исключением был Петербург, где было 100 участников этого конгресса, в Витебске было 140. Конечно, это был абсолютно неожидаемый результат, и здесь, наверное, есть немало причин. А почему именно были опасения? Они даже не были связаны с событиями на Украине. Дело в том, что в западноевропейских странах уже очень давно существовали определенные стереотипы относительно Белоруссии. Люди просто боятся ехать в Беларусь, поскольку единственная информация, которая поступает через западноевропейские СМИ, это диктаторский режим, отсутствие свободы, подавление оппозиции. Ну и вот кажется, что это какая-то совершенно закрытая страна, в которую опасно ездить. И когда президент Академии Ольга Граум всех убеждала, что это страна, где достаточно высокая степень безопасности вообще, вот, в это слабо кто верил. Но нужно сказать, что вот, наверное, даже та политическая роль посредника, которую в последнее время стала играть Республика Беларусь, особенно вот в связи с конфликтом на Украине, она определенную позитивную роль, видимо, сыграла. Ну и кроме того, достаточно серьезный сейчас стал имидж вот этой академии. Ну и ситуация вообще проведения этого конгресса, она была иной. В каком плане? Ну, всегда Академия имела важное значение для научного обмена, для обмена информацией, для встречи ученых, для интересных сообщений и докладов. Ну, это было все равно, вот, ну, в известной степени определенная, сложно сказать этого слова, ну, рутина. То есть это обычно. А вот атмосфера этого конгресса была несколько исключительной. То есть весь конгресс имел вот такой очень интересный человеческий, я бы сказал, политический контекст. Люди, представители разных стран, разных народов, ученые, они хотели показать, что вот тот мост, который когда-то построили отцы этой академии в 1995 году в сибирском городе Бийске, когда состоялся первый конгресс этой академии, в следующем году ей 20 лет, что этот мост сегодня он серьезно зашатался из-за таких сложных международных отношений. Но вот важная такая задача Академии как раз этот мост удержать, его укрепить. И вот с таким чувством этот конгресс и проходил.
Итак, в работу конгресса была привнесена такая определенная более живая нота, скажем, да, чем обычный обмен научными мнениями. Тем не менее, назовите нам вот тему, наверное, основополагающую, которую выдвинул конгресс, так сказать, во главу угла.
Научной темой была поддержка одаренности и развитие креативности. Почему была избрана эта тема? Поначалу казалось, что это достаточно узкая тема, которая, ну, вряд ли может привлечь большой круг ученых, поскольку обычно мы для конгресса выбираем темы более широкие, где каждый может найти свою определенную нишу для своих научных интересов, но вообще инициировал вот проведение конгресса в Республике Беларусь бывший ректор, который вот трагически погиб, Витебского государственного университета Александр Солодков. И тема это он предложил потому, что в Республике Беларусь очень много делается для поддержки одаренных молодых людей, для поддержки одаренных школьников, студентов. Есть специальные программы на президентском, правительственном уровне. Это было вот то место, где эту тему хотелось бы обсудить. И есть еще вот один момент, о котором раньше не знали. Это новый наш темпус-проект, который, кстати, тоже принял участие в финансировании многих участников этой конференции. А Как известно, этот проект посвящен как раз проблеме многообразия и работы с различными группами, гетерогенными группами, как мы говорим, и организациями. И вот одной из таких гетерогенных групп как раз являются одаренные дети, которые отличаются высокими способностями, высоким уровнем их развития. И тогда мы еще, естественно, не знали, что так все удачно совпадет. Но на самом деле эта проблема, конечно, очень актуальная, поскольку воспитание вот таких национальных элит, по сути дела, выращивание их является очень и очень важным для каждой страны. И вот, конечно, на Конгрессе обсуждались эти проблемы, очень живые дискуссии были. Совершенно великолепной была панельная дискуссия, в которой приняли участие эксперты 5 различных стран, высказывающие свои мнения по поводу того, что такое одаренность, как ее поддерживать, что такое креативность, как развивается эта креативность в различных странах. Вот нашу страну, Российскую Федерацию, очень достойно представлял во время этой панельной дискуссии наш новгородский ученый Аркадий Семенович Гормин, который является автором такой очень интересной концепции, которая называется «Барьерная педагогика». Ну и в целом у нас было много докладчиков с очень интересными докладами. Выступили профессора Ширайзена, Федотова, Иванов Евгений Вячеславович, доцент Егорова. Может быть, не всех назвал, то пусть меня извинят. Но действительно, новгородская делегация была очень представительная. 11 человек. Обычно целые страны представлены такими делегациями или даже меньшими. Ну и все новгородцы, конечно, очень большой вклад несли и в организацию, и в содержание данного проекта.
Михаил Иванович, вы сказали, что в Беларуси поддерживают на государственном уровне одаренных детей. Каким образом? Стипендиально?
И стипендиально, и идеологически. Ну вот я приведу такой небольшой пример. В частности, вот у нас есть договор с Витебским университетом, и к нам нередко приезжают магистранты по разным специальностям для прохождения учебной стажировки. И это средство не которое изыскивает университет, это правительственная программа. То есть они получают поддержку министерства. Есть план определенный направления студентов. То есть эти деньги должны быть обязательно реализованы. И вот таких вот стипендий, программ очень много.
Финансовая поддержка, да, это одно. Как же педагоги должны работать с одаренными детьми? Поясните нам, что говорят люди.
Поскольку встречались ученые, конечно, они обсуждали самые разные пути и самые разные концепции. И подходов здесь очень много. И даже само рассмотрение одаренности. Вот есть, например, один подход, что каждый человек по природе одарен, да, что он имеет очень высокие способности, с этим он рождается, с этими задатками. И станет ли он высокоодаренным в будущем или не станет, все зависит от тех условий, которые ему создадут. Следовательно, нужно создавать такие условия. Есть другая концепция, что одаренность – это вот нечто особенное, некий дар то ли Бога, то ли природы, который далеко не каждому дан. А если это так, тогда нужно вот выявить этот дар, увидеть его, заметить и каким-то образом поддержать вовремя и позволить ему развиться. Вот даже вот здесь. Дальше есть тоже разные подходы. Как лучше работать, например, с одаренным ребенком? Есть педагогика так называемого выращивания. И здесь вот стоит метафорический образ садовника, который заботливо ухаживает за растением, поливает его обильно, удобряет почву, обеспечивает достаточно большое количество солнечного света и так далее. И есть другой совершенно подход. Например, это подход барьерной педагогики, о которой мы говорили. И здесь этот подход говорит о том, что не всегда такие щадящие условия способствуют выращиванию таланта. Может быть, наоборот, нужно создавать необходимые интеллектуальные затруднения для того, чтобы способный ребенок преодолевал барьеры, чтобы ему было всегда интересно, чтобы у него всегда была определенная цель, а не обязательно адаптировать его к тому, что уже есть. И только это будет иметь развивающий эффект. Даже есть такой метод развивающего дискомфорта. То есть человек одаренный, он должен испытывать дискомфорт от того, что какая-то сложная задача еще не решена. и, следовательно, у него есть мотивация эту задачу решить, и, решив ее, ставить перед собой новые задачи. То есть это очень были интересные дискуссии, и они действительно вот оставили чувство такого большого удовлетворения и от самого научного уровня вот этого конгресса. Поэтому я вот возвратился с новыми мыслями, как вот дальше можно работать в плане международного научного сотрудничества. Есть решение, что следующий конгресс пройдет в Германии, в Хильдесхайме, через 2 года, и будет он иметь более широкую тематику — педагогика и менеджмент разнообразия. То есть он будет включать не только одаренных, но и все группы. Это будет завершающий аккорд и проекта «Темпус» одновременно.
Конечно, очень интересные вещи и разноплановые, но все-таки наука, наверное, далека от практики.
Нет. Я бы этого не сказал. И как раз вот в работе конгресса приняли участие большое количество практиков. Здесь было много директоров школ. И мы как раз видели очень большую заинтересованность практиков в обсуждаемых вопросах. И они сами выступали, они внимательными были слушателями, они задавали очень много вопросов. И, кстати, сказать, что было интересно, вообще есть разница в культурах научных. Ну, например, для восточноевропейских культур, в том числе и для российских, характерен обычно доклад, очень мало вопросов, или вопросы задаются в письменном виде, ну а уже о дискуссии обычно говорить трудно. А в Западной Европе там, допустим, на доклад выделяется 40 минут, на большой доклад, и 2 часа может идти дискуссия. А вот в этот раз все культуры смешались. Вопросов, дискуссионных вопросов было много с разных сторон. Сообщения, доклады были очень живыми, очень практикоориентированными. Они действительно волновали участников конгресса.
А как вам кажется, российская школа?
В каком плане? В плане одаренности?
В плане надо работы сказать, с одаренными.
Во-первых, надо сказать, что проблема одаренности, она в России имеет исторические корни. То есть это не новая проблема, мы не шли вслед за какими-то разными странами. Истоки вообще самой этой проблемы, они относятся где-то к концу 19-го, началу 20 века. И вот одной из первых таких серьезных книг, которые появились по этой проблеме вот в те времена, это была книга Каптерева, которая называлась «Аристократия ума в школе и в жизни». Ну и дальше в разные исторические этапы уделялось очень большое внимание выращиванию вот таких вот специалистов, профи в определенных областях. Но вот, скажем, в 1963 году было принято постановление Совета министров об открытии специальных школ-интернатов в крупных городах, при крупных университетах Москвы, Ленинграда, Новосибирска, такого физико-математического и химико-биологического профиля. Рабфаки в 30-е годы готовили народную интеллигенцию. То есть вот всегда был какой-то вот такой фокус сосредоточен на выращивании наиболее такой способной молодежи с разными, естественно, политическими целями и с разным социальным заказом.
А вот сейчас, в 2014 году, что делается?
Ну, во-первых, продолжаются те традиции, которые мы после перестройки уже развивали, когда создавались или возрождались, я бы сказал, лицеи, гимназии. И, естественно, это школы, которые и были призваны создать необходимые условия для наиболее успешных детей. Но нужно сказать, что не все ученые, да и не все практики, в общем-то, разделяют точку зрения, что особо одаренные дети должны учиться в особых школах. Есть, например, противоположное совершенно мнение о том, что очень плохо, когда способные дети уходят из массовой школы. Во-первых, плохо для тех, кто остается там, потому что сразу же снижается общий интеллектуальный фон, а иногда бывает плохо и для самых одаренных детей, поскольку они попадают в среду очень конкурентную, где идет вот такая борьба, и это вызывает иногда у них определенные фрустрации. Поэтому сейчас очень много методов с помощью новых информационных технологий, в том числе, которые позволяют работать с одаренными в так называемой инклюзивной среде. Инклюзивная среда – это, по сути дела, среда, которая включает разных детей, разных людей в единое пространство. Но это не значит, что все должны нивелированы быть, да, или как-то уравнены. Просто в этой среде создается такое общее образовательное пространство, но остаются вот эти индивидуализированные технологии. А сегодня компьютерная техника нам дает возможность массу программ иметь индивидуальных. И не просто вот карточки, которые когда-то в старину получал одаренный ребенок и на этой карточке выполнял задания. Сегодня это уже на другом уровне совершенно. Ну и кроме того, есть очень много интересных форм. Есть разновозрастные, например, научные сообщества, где и педагоги принимают участие, и старшеклассники, и представители младших классов. Но и вот эти самые разные формы, они, конечно, способствуют созданию условий для поддержки одаренности и креативности.
Хотя вот, знаете, мне кажется, да, конечно, и гимназии, и лицеи, и научное общество, все это прекрасно. Вот, но я, например, слышала, что наше научное там школьное общество, оно как-то проседает, стало меньше работать, ну как-то вот так глохнет деятельность. Это ведь тоже есть, правда?
Это есть, это все по-разному складывается, и все это зависит от конкретных людей, которые этим занимаются. И здесь, конечно, очень большое поле деятельности для сотрудничества вуза и школы. Там, где вуз вот тесно сотрудничает со школами, там, конечно, есть участие ученых, там интересные идеи рождаются, но все требует еще и финансовой поддержки. Скажем прямо, без этого на одном энтузиазме достаточно сложно решать эти проблемы. Но сегодня есть другая еще сторона. Просто стало это необходимым. И иногда мотив является профориентация. Бесполезно жаловаться, что к нам пришел плохой абитуриент. Бесполезно там упрекать в этом школьных учителей. Это абсолютно бессмысленно. Если мы хотим иметь хорошего абитуриента и хорошего студента в будущем, мы должны помогать школе его выращивать. То есть и чем вот это сотрудничество будет больше, у нас масса примеров такого плодотворного сотрудничества кафедры и отдельных школ, и отдельных учителей, и участие учителей в наших научных конференциях, там, конечно, будет и успех гораздо больше.
К сожалению, правда, вуз в любую-то школу не придет, в сельскую, деревенскую. А раньше, мне кажется, там давали знания такие крепкие прямо на школьном уровне. Вы знаете, мы далеко с вами углубились.
А вы знаете, я хочу сказать, что раньше и связь вуза с сельской школой, если об этом вы хотите сказать, была, конечно, намного более прочной. Я могу вспомнить, например, период своего перехода в высшую школу из средней школы. Это было примерно конец 80-х годов. Каждый преподаватель имел обязательную оплачиваемую командировку в сельскую школу. И вот начиная работу на кафедре педагогики, я обязательно несколько раз в году приезжал в сельскую школу. И я, во-первых, курировал и наблюдал работу наших практикантов, которые мы направляли в сельскую школу. И параллельно с этим, конечно, оказывал всяческую методическую помощь преподавателям, учителям школы, читал для них лекции. Это все было, в принципе, поездка такая оплачивалась, была в плане, и просто требовали это делать. Другое дело, каждый выполнял в силу своего энтузиазма и желания. Вот. Но это, конечно, создавало уникальные возможности для сотрудничества. То есть это все было. Потом как-то вот эти формы из-за отсутствия финансирования, может быть, по каким-то другим причинам ушли. Но это очень важно. На самом деле, я думаю, что к этому надо обязательно стремиться, чтобы и сельскую школу подтянуть. И мы знаем, что многие сельские школы, конечно, очень неплохо работают.
Ну, я не зря задавала вам эти вопросы, просто мне было любопытно услышать ваше мнение. И, наверное, в завершении беседы вернемся еще раз и к Академии, и к Конгрессу. Да, 20 лет Академии, вы вице-президент ее, 20 лет будет, ну, в следующем году, да. Вот оцените вот эту 20-летнюю деятельность, что все-таки дает Академия большому педагогическому мировому сообществу.
Вы знаете, мне трудно оценить ее первый период. Вообще, первый период Академия очень серьезно поддерживалась нашими официальными, скажем, представителями в Москве. Но практически вот я впервые приехал на конгресс Академии в 1998 году, который проходил в Германии, в городе Хильдесхайме. Я там выступал с докладом «Открытая дидактика». И там я видел фактически всех первых лиц нашей Государственной Академии и представителей нашего министерства. И вот эта официальная поддержка, конечно, давала большие возможности Академии. Далее она действительно трансформировалась в такую общественную академию, туда пришли новые люди, осталась определенная когорта ветеранов, которые эту академию создавали, но приходили новые поколения, новые люди – Но каждый раз вот оставалось одно – желание собраться, желание обменяться какими-то мнениями, суждениями. И казалось, что Академия уже сыграла свою роль. Вот опять о гуманизации. Почему это слово вызывало определенное непонимание в западной аудитории, которая считала, о чем говорить? Образование априори гуманно. Но вот я бы сказал, что даже вот этот конгресс в Витебске, все как-то почувствовали на уровне эмоциональном, насколько эта Академия людям необходима, особенно вот в этой ситуации. Потому что такой открытости, такой сердечности, такого взаимопонимания очень не хватает сегодня на государственном уровне.
Напомню, моим собеседником был проректор Новгородского университета по международной деятельности Михаил Певзнер, который вместе с группой новгородских педагогов на днях вернулся с конгресса в белорусском Витебске. А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем наши разговоры о русском языке. И, наверное, вы сами знаете, но все-таки повторю, что одна из самых чувствительных сторон нашего произношения – это ударение. Очень многое мы можем не замечать, но даже самые нефилологические люди бурно реагируют на неправильное, по их мнению, ударение, постоянно обсуждают. У нас, конечно, есть много литературы, мы о ней поговорим, но все-таки такое ощущение, что разные факты, связанные с ударением, заслуживают отдельного обсуждения. Вот поговорим сегодня о слове «квартал». О слове «квартал», которое, к сожалению, даже в кабинетах высоких начальников я слышу с ударением на первом слоге. Не буду этого произносить, чтобы это неправильное произношение не звучало. Удивлюсь только тому, что оно просто неистребимо. Кажется, вот мне кажется, что, я не знаю, все 60 лет, сколько я вообще живу, все время поправляют, что квартал, квартал, квартал. Вот чтобы не было сомнений в этом, давайте вспомним, что в дореволюционной России был квартальный надзиратель. Ну, иногда его называли просто квартальный. Значит, в 19 веке никто не ставил ударение на первом слоге. А что тут такого удивительного? Вот один слог. Удивительно то, что лингвисты заметили, что люди малообразованные, или, как мы говорим, носители просторечия, с большим трудом привыкают к ударению на последнем слоге. Просто сопротивляются этому. И они неправильно произносят такие слова, как «магазин». Не буду произносить неправильных, да? Произносят неправильно. «Агент» произносят неправильно. «Доцент», «портфель». И самое распространенное – эксперт. Так вот, что я хочу сказать. Если вы произносите слово «квартал» с ударением на первом слоге, то это не просто частная ошибка. Она производит впечатление малообразованного человека, что вы носитель просторечия. Вот хочется вам производить впечатление малообразованного человека? Продолжайте произносить слово «квартал» с ударением на первом слоге. Но если вам не хочется производить такое впечатление, это, если вы думаете, ваша единственная ошибка, повторите несколько раз «квартал», 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 «квартальный надзиратель».
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 29 сентября, за режиссерским пультом были Наталья Зубова и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!